И он все сказал, теперь нужно выходить молиться, да? Но у нас есть немножко времени еще. Я хотел бы остановить ваше внимание на воскресенье как цель жизни. А почему мы верим в воскресенье? И тогда, когда мы смотрим на вот эту большую перемену, которая произошла в учениках, из тех робких, никчемных, неграмотных людей, которые становятся, посмотрите в Деяния апостола, во вторую главу, на апостола Петра, где он приходит в Синедрион. Синедрион – это был Верховный суд, скажем, как в Кишиневе. Это не простые люди там. Он приходит с заявлением к ним, чтобы возвестить им о воскресшем. И посмотрите на слова, которые он говорит. Да, в его сердце еще бурлит от тех событий, которые он переживал, предав Господа и отказавшись от Господа перед кем? Перед служанкой. Посмотрите на 23 стих. Могли бы вы сказать такие же слова верховному судье города Кишинева или всей Молдовы? Или 23 стих. По его определенному совету и преданию Божью отданного вы взяли и руками нечестивыми распяли и убили. Посмотрите на ту перемену из робкого, в страхе сомневающегося человека, который приходит к верховному суде и обвиняет его в этом. Посмотрите на 32 стих, следующее его заявление. Этого Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Не только апостол Петр говорит о воскресшем. И я хотел бы снова сказать вам, что каждая из проповедей, записанная в Новом Завете, основным столпом или основной нитью, которая скрепляет эту проповедь, является воскресение Иисуса. Я хотел бы перевернуть вместе с вами на жизнь апостола Павла в этот утренний час, для того, чтобы сколько мы успеем заглянуть в то, что Павел, будучи воспитанный религиозным, строгим законником, а который думал, что своей праведностью он может каким-то образом достичь воскресения. В отличие от саддукеев, многие фарисеи, они читали Писание, и они видели, что же говорит Писание об этом. Мы прочитаем несколько отрывков из Ветхого Завета, после чего помолимся и продолжим наше изучение. Посмотрите в книгу Даниила, во вторую главу, в 12 главу, во второй стих. 12 глава Даниила, второй стих. Посмотрите, что говорит Писание, или что Бог говорит через Писание, и чему верили фарисеи. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни к жизни вечной, другие к посрамлению и презрению вечному». Как мы видим, Даниил знал уже, и это было за 400 лет до рождения Иисуса, когда он пишет эти слова. Если мы пойдем еще глубже, переверните в книгу Псалмов, в 16 главу, где псалмопевец Давид, тот, от которого происходит Господь Иисус, описывает твердо, не как бы с сомнениями или с догадками, а твердо описывает вот эту картину будущего воскресения. 16-й псалом. Я хотел бы посмотреть с вами на 9 стих. «Поэтому радуется сердце мое, и торжествует слава моя, и плоть моя будет покоиться в надежде». Почему? «Ибо ты не оставишь души моей в аду, не допустишь святому твоему увидеть тление». Если мы заглянем еще дальше в Ветхий Завет, посмотрите в книгу Йова. Это более 2500 лет до рождения Иисуса. Также твердое упоминание о воскресении. 19 глава, стих 25. «Ибо я знаю, что Искупитель мой живет, и что Он станет в последний день на земле. И хотя после кожи моей черви разрушают твое тело, но плоти своей я увижу Бога». Давайте мы помолимся, прежде чем пойдем дальше с многими отрывками, доказывающими воскресение. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты воскрес из мертвых. Благослови каждого из нас уверенностью и твердостью в тот факт, что Ты в действительности воскрес, и что они ответственны перед Тобой, что они делают со своей жизнью в свете воскресения. Благослови каждого желанием иметь вот этой целью воскресения, чтобы достигать Твоего воскресения, чтобы стремиться к этому, чтобы прославлять Тебя, достойного Господа. Во имя Иисуса Христа молимся.
Аминь.
В самом начале я хотел бы прочитать вам заключительные вопросы, для того, чтобы мы знали, о чем мы будем говорить. Насколько ценю я воскресенье, насколько ценно для вас воскресенье со Христом. Вот о чем мы будем говорить в начале. Что это нечто ценное. Ценное, и посмотрим на несколько причин, почему оно ценное. Во-вторых, пользуйтесь ли вы благословениями, воскресениями со Христом уже здесь, в этой жизни. До тех пор, пока мы ждем воскресения, мы пользуемся какими-то благами. Потом мы посмотрим на эти блага, если успеем. И если еще успеем, идете ли вы по пути ведущими к воскресению? Это вопросы, которые я ставил перед собой, когда смотрел на эту тему для того, чтобы извлечь из нее все, что можно, и по возможности передать как можно больше вам. Если там кто-то будет звать нас куда-то, скажите, мы придем после обеда. Хотел бы вместе с вами посмотреть 15 главу 1 Коринфянам и на 19 стих, который говорит нам о тщетности веры некоторых. Посмотрите, 15 глава, стих 19. «Если в этой только жизни мы имеем надежду на Христа, то мы из всех людей самые несчастные». Вы встречали, наверное, таких людей, которые хотят, чтобы Бог упорядочил что-то в их жизни. Дал им работу, дал им здоровье, дал им финансы, дал им, не знаю, какие-то другие блага. И это самое несчастное. Если мы ждем, что Иисус будет нашим доктором, или Дедом Морозом, или, я не знаю, кем еще, каким-то благодетелем, это самая несчастная жизнь. А то, что усвоил Павел, будучи фарисеем и знавшим Священное Писание, он устремил свой взгляд намного дальше, познакомившись со Христом. Тогда, когда он был сражен с коня своего и осенен вот этим светом, он понял, что вот это величие Господа не может оставить его равнодушным, и должно быть нечто большее, чем достичь собственной праведностью воскресения мертвых. Об этом мог он думать, и читая из книги Даниила. Но мы видим, что в книге Филиппийцам, в 3 главе, мы начнем читать с 7 стиха, где Павел, пораженный крестом, преследует путь, к которому он будет стремиться остаток своей жизни, забывая о том, что было позади. Посмотрите на 7 стих 3 главы послания Филиппийцам. «Но что было приобретением для меня, то я посчитал потерей ради Христа. Да и все, несомненно, я считаю просто потерей ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего, ради которого я претерпел потерю всего и все считаю просто навозом, чтобы завоевать Христа и найтись в нем, имея не свою собственную праведность, которая от закона». Вот чем руководствовался он до сих пор. «Но ту, которая через веру в Христа, праведность, которая от Бога по вере». Посмотрите, для чего это ему нужно? Чтобы познать его и силу воскресения его, и общение страданий его, сделавшись сообразным смерти его, чтобы каким-нибудь образом достигнуть воскресения мертвых. И не то, что я как будто уже достиг или стал уже совершенным, но следую за, не завладею ли я тем, для чего и мною завладел Христос Иисус. Братья, я не считаю себя завладевшим, но это одно делаю, забывая то, что позади, и простираюсь к тому, что впереди. Я стремлюсь к цели за призом высокого призвания Божьего во Христе Иисусе. Смотря на таких людей, как Павел, мы зажигаемся вот таким же желанием следовать за ним. Вместе с тем, мы встречаем вокруг нас множество людей, которые вообще, ну, как танк этот, их очень трудно сдвинуть с места. Посмотрите на их описание с 18 стиха 3 главы послания Филиппийцам. «Ибо многие, о которых часто говорил вам, и теперь говорю, даже плача, ходят как враги Христа Христова». Он не называет их врагами, но они ходят как враги. То есть они поступают как враги. Посмотрите, в чем выражается их враждебность. Чей конец погибель, чей Бог их чрево, чья слава в их сраме, которые мыслят о земном всего лишь. Вот есть множество людей, которые говорят «Христос воскрес», но мыслят о земном. О чем мыслят? О том, чтобы поесть, о том, чтобы как-то себя показать получше, противовес им. Есть другая категория людей. Посмотрите на 20 стих. «Ибо наше жительство на небе, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа Иисуса Христа, который изменит отвратительное тело наше, чтобы оно было сформировано подобно славному телу Его, согласно действию, которым Он может покорить себе все». Итак, смотря на этот отрывок, мы видим ценность воскресения. Во-первых, мы поговорим о Духе, который возрождается и который является славным. Переверните в первое послание к Коринфянам снова в 15 главу на 47-й. Посмотрите на описание славного Духа, который говорит апостол Павел. Первый человек из земли земной, как мы его назовем? Самый первый человек, как его звали? Адам, да? И этот Адам поселен в каждом из нас. И если по нашему обычаю, скажем, не называть нас по отцу нашему, да, я Николаевич, кто-то Иванович, кто-то Петрович, кто-то еще кто-то, а мы назовем себя все как Адамович, да? А мы все от Адама, и вокруг нас также люди от Адама, которые чего требуют? А то, что от Адама происходит. Сытно поесть, как-то повысить себя, если ты не похвалишь себя, ты чувствуешь себя каким-то как оплеванным или там как с недостатком каким-то. Потому Павел описывает первого человека из земли, земного. Второй человек, Господь с неба. Это уже противоположный Адаму. Смотрите, чем отличается один от другого. Какой земной, таковы и земные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ земного, посмотрите, будем носить и образ небесного. Чем отличается земное от небесного? Как небо и земля, да? Нет ничего общего. Даже форма отличается, и все остальное, что есть, на земле в какой-то малой мере, на небе мы находим, что это чрезвычайно выходящая за край мера, которая описывает апостол Павел. Итак, он, смотря на вот этого небесного, объясняет нам нечто. Я хотел бы вместе с вами снова открыть из Евангелия Матфея 13 главы. Вы помните притчу о дорогой жемчужине, на которую купец посмотрел и увидел в ней то, чего другие не заметили. И что он делает? Посмотрите на 45-й, 46 стихе. Еще Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин. Почему он ищет хороших жемчужин? Потому что он какой-то благодетель, он хочет сохранить эти жемчужины? Нет. А он смотрит на практическую их сторону. Он видит, что в этой ценности он может заработать. Он видит прибыль какую-то, практичность какую-то, которую он когда нашел эту жемчужину большой цены, пошел, что сделал? Продал все, что имел, и купил ее. Почему он это сделал? Потому что он знает, что все, что у него было, не стоит того, что стоит эта жемчужина. Эта жемчужина стоит намного больше. И потому он решается своим имуществом, зная, что эта жемчужина принесет ему намного больше, чем он владел до сих пор. Вот апостол Павел уподобился такому человеку, который увидел эту жемчужину во Христе, в его воскресении, что она стоит намного больше, чем он мог бы приобрести собственной праведностью. Поэтому он отказался от всего своего для того, чтобы приобрести ее. И он берет эту жемчужину, и это наша уверенность в том, что Христос воскрес. Когда мы понимаем, что приносит нам воскресение Христова, мы делаемся более благословенными, или более твердыми, более уверенными с тем, что мы можем обладать ею, не ценя то, что было у нас до сих пор. Воскресение дает нам уверенность для совершенного духа. И об этом духе, который есть в апостоле Павле, и который он желает, чтобы был в каждом из нас, он желает говорить здесь в этой 15 главе Коринфянам. Мы видели, что есть большое отличие земного от небесного. Посмотрите в послание Римлянам, в 7 главу, с 22 стиха он взывает: «Ибо я наслаждаюсь в законе Божьем по внутреннему человеку, но в членах моих вижу другой закон, воюющий против закона ума моего и пленяющий меня закону греха, который находится в членах моих». Посмотрите на следующую фразу. «О, несчастный я человек! Кто избавит меня от тела этой смерти?» Увидев разницу того, что небесное, Павел не желает находиться больше в своем теле. Не только Павел, не только Петр. Мы посмотрим на то, что говорит евангелист Иоанн. Посмотрите в 1 Иоанна, в 3 главе, 2 стих. «Возлюбленные, теперь мы сыны Божьи, и еще не явлено, что будем, но знаем, что когда Он явится, мы будем подобны Ему, ибо увидим Его, как Он есть». Тогда, когда мы увидим Его, мы увидим ту большущую разницу земного и небесного, говорит Иоанн. И это не будет жалко расстаться с тем, что у нас было до сих пор. Посмотрите в Римлянам 8 главе, мы прочитаем 28 и 29 стихи. «Ибо мы знаем, что все вместе работает на добро тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу». Посмотрите на 29. «Ибо кого Он признал, Он предопределил сообразоваться с образом Сына Своего, чтобы Он был перворожденным между многими братьями». Вот на кого желает быть похожим Павел с того момента, когда он встречается с ним. На сообразовываться с образом Сына Своего, чтобы не быть похожим больше на земных людей. Во втором послании к Коринфянам мы найдем еще один отрывок в 3 главе, 17 и 18 стихи. «Господь же есть тот Дух, и где Дух Господень, там свобода. Но мы все с открытым лицом, созерцая, как в зеркале славу Господню, изменяемся в тот же образ, от славы к славе тем самым Духом Господним. Итак, это славное воскресение, которое обещает нам намного больше, чем мы имеем. Размышляя о Духе, мы не можем оставить Дух в невесомости. Дух обитает в теле. Если тело живо, живой Дух. Если тело мертво, Дух, написано, не может жить в мертвом теле. Потому, когда мы смотрим на тело, я попрошу вас снова вернуться к посланию филиппийцам, где много указателей на то, что говорит Павел. Смотрите, 10 стих. Чтобы познать его и силу воскресения его, и общение страданий его, сообразовавшись смертным, сообразным смерти его, чтобы каким-нибудь образом достигнуть воскресения мертвых. Не то, чтобы я как будто уже достиг или уже стал совершенным, но следуя за, не завладею ли я тем, для чего и мной завладел Христос Иисус. Братья, я не считаю себя завладевшим, но это одно делаю, забывая то, что позади, и простираюсь к тому, что впереди. Стремлюсь к цели за призом высокого Божьего, призвания Божьего во Христе Иисусе. Посмотрите, его тело теперь будет совершенно другим. И мы знаем из второго послания к Коринфянам, где Павел описывает множество страданий, множество невзгод, которые он претерпел до этого момента. И теперь для него нерадостно жить в этом теле, которое болит и мучает, и там сидеет, и очки надо одевать, и морщины появляются, и много-много связано с телом. Я знаю, что есть те, у которых сахарный диабет, и есть те, которые еще какими-то букетами болезней собрали себе, но тело наше в один день будет изменено. И то, о чем говорит Павел, что это будет совершенно новое тело. Давайте посмотрим на несколько отрывков. В 1 Коринфянам 15 глава 42 и 43 стихи. 15 глава 42 и 43 стихи. Так и воскресение мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в бесчестии, восстает в славе. Сеется в слабости, восстает в силе. А вот каким телом будем обладать мы тогда, когда перейдем через границу вот этой встречи с Господом. До сих пор Павел знал, и будучи фарисеем, о том, когда предстали на горе преображения Моисей и Илья перед Иисусом. И Петр, будучи вдохновленный этой картиной, говорит, давайте мы сделаем здесь вот три палатки и будем постоянно наблюдать за этими новыми, преображенными, блестящими от света телами, в которых ничего не болит, а в которых нет никаких недостатков. Для Павла это было большой привилегией знать, что его тело будет изменено в один день. Посмотрите дальше в первом послании к Коринфянам с 15 главы, 51 по 53 стихи. «Вот, возвещаю вам тайну, не все мы уснем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последнем трубном гласе, ибо прозвучит труба, и мертвые будут воскрешены нетленными, а мы изменимся. Ибо тленное это должно облечься в нетленное». И смертное это должно облечься в бессмертие. Вместе с телом мы связываем еще одну часть нашей жизни, от которой мы много страдаем. Того, как о нас скажут, или что о нас подумают, или как о нас посмотрят. Это наша чувственная сторона. И вот это воскресение, оно дает нам совершенный эмоциональный мир. Он исцеляет нас и дает нам стабильность. Я хотел бы открыть вместе с вами Откровение 21 главу, с 3 по 6 стихи. 21 глава Откровения, с 3 по 6 стихи. «И я услышал я глас великий с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними, и будет их Богом. И отрет Бог все слезы с очей их, и смерти не будет уже, ни горя, ни вопля, ни боли уже не будет, ибо прежнее прошло. И тот, кто сидел на престоле, сказал: вот я создаю все новое. И сказал мне: напиши, ибо слова эти истинны и верны. И сказал мне: сделано. Я есть Алфа и Омега, начало и конец. Кто жаждет, тому дам от источника воды жизни даром. Заметьте, что все те слезы, которые мы проливаем, потому что не так к нам отнеслись, или не так на нас посмотрели, или не то сказали, а ни горя, ни вопля, ни боли уже не будет. И я рад тому, что там и врачей не будет, и дождей не будет, и не будет кости крутить, и не будет там, я не знаю, у кого что болит, но вместе с тем мы видим множество привилегий, которые описывает нам снова апостол Павел во 2 главе 9 стих. Посмотрите. Но как написано: не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил тем, кто любит его. Итак, вместе с тем, что мы будем иметь славный, совершенный дух, который связан с совершенным телом и совершенными чувствами, это не будет чем-то временным. Я знаю, что сегодня мы покупаем какую-то вещь, допустим, и эта вещь какое-то время нас радует, а потом уже мы равнодушны к ней. И она лежит где-то там на полке, не приносит нам радости. Есть некоторые покупают дорогие вещи, более значимые вещи, но все равно оно дает нам только какой-то период времени радость. Посмотрите на то, что описывает апостол Павел в 1 Фессалоникийцам, 4 главе, стихи 16 и 17, о том, что это будет продолжаться вечно. Это не будет только временным событием. 4 глава 1 Фессалоникийцам, стихи 16 и 17. «Ибо сам Господь сойдет с неба с возгласом, и с голосом Архангела, и трубным глазом Божьим, и мертвые во Христе воскреснут первыми. Потом мы, которые живы, оставшиеся, будем подхвачены вместе с Ним на облаках, чтобы встретиться с Господом на воздухе». Подчеркните себе эти слова. Это не будет нам надоедать. От этого мы уставать не будем. Это будет обновляться каждый раз. И написано: и так всегда с Господом будем. Тогда, когда мы смотрим на вот эти благословенные черты, которые приносят нам воскресение, до тех пор, пока мы дождемся его, мы имеем определенные благословения, которые приносят в нашу жизнь ожидание воскресения. Три из них. Твердость в страдании. А посмотрите во второе послание к Коринфянам, 4 главу, 8 стих. 2 Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Павел пишет здесь: мы со всех сторон притеснены, но не стеснены. Мы в недоумении, но в отчаянии. Как же оставаться не стесненным, не отчаяться тогда, когда со всех сторон притесняем? То, почему он не стеснен, потому что в нем живет живая надежда воскресения. Посмотрите на 13 и 14 стихи этой же главы. Мы имеем тот же дух веры, согласно тому, как написано: я поверил и поэтому уговорил. Мы также верим и поэтому говорим, зная, что тот, кто воскресил Господа Иисуса, воскресит и нас через Иисуса и поставит нас с вами. Вот что вдохновляет многих людей проходить через страдания и не унывать, и не остывать, и не ослабевать. Он знает, что в один день он будет восстановлен и представлен перед Иисусом. А следующее благословение – это не только твердое страдание, это уверенность в воскресении. Она побеждает уныние. Посмотрите на 15 по 18 стихи, также 4 главы, а второго послания к Коринфянам. «Ибо все ради вас, чтобы обильная благодать через благодарение многих содействовала славе Божьей. По которой причине мы не унываем, но хотя наш внешний человек и погибает, внутренний, тем не менее, со дня на день обновляется. Ибо легкое страдание наше, которое лишь на мгновение производит для нас гораздо более превосходящий и вечный вес славы, когда мы смотрим не на то, что видимо, но на то, что невидимо. Ибо то, что видимо, временно, но то, что невидимо, вечно. Павел, зная, что в нем есть нечто невидимое и вечное, не унывает и не останавливается перед теми препятствиями. И, конечно же, мы много страданий должны перенести, много препятствий преодолеть до тех пор, пока мы встретимся с этой благословенной надеждой воскресения. Кроме этого, мы имеем эффективность борьбы с грехом. Вот что подвигает нас снова в каждый день преодолевать эти барьеры, которые ставит перед нами противник. Посмотрите в послание Титу, 2 глава, с 11 по 13 стихи. «Ибо благодать Божья, которая приносит спасение, явилась для всех людей, научая нас, чтобы, отвергая безбожие мирские похоти, мы жили трезво и праведно и благочестиво в этом нынешнем мире, ожидая той благословенной надежды, славного явления великого Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Почему мы остаемся трезвыми, праведными, благочестивыми в нынешнем мире, тогда, когда все будут пьяные, когда все будут развращенные, когда все будут нечестивые? Потому что в нас есть живая надежда, которая снабжает нас силами, уверенностью и твердостью для того, чтобы преодолевать эти препятствия. И последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это путь к воскресению. Каким образом Павел движется к этому событию? И он говорит в 11 стихе послания Филиппийцам 3 главы, что «я стремлюсь, чтобы достигнуть, чтобы каким-нибудь образом достигнуть воскресения мертвых». Вот это его желание. Теперь он находится каждый день на этом пути, чтобы достигнуть. Посмотрите, с чем связан этот путь. Идя по этому пути, он отвергает себя ради Христа. 7-8 стихи 3 главы Филиппийцев говорят об этом. «Но чтобы было приобретением для меня, я посчитал потерей ради Христа». Сделали ли вы потери то, что было для вас ценно ради Христа? 8 стих. «Да и все, несомненно, я считаю, просто потери ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего, ради которого я претерпел потерю всего, и все считаю просто навозом, чтобы завоевать Христа». Посмотрите, кем он себя считает? Ровно нулем. Кем считает он Христа? Все для Христа. Не осталось у него своих планов, не осталось своей мечты, не осталось ничего своего. Все свои привычки и все свои обычаи он отложил в сторону для того, чтобы достигнуть Христа. Второе, он познает Иисуса Христа. Посмотрите снова на 7 и 8 стихи этой же главы. «Ради превосходства познания Иисуса Христа Господа моего». Это не однажды, он говорит, он повторит, это дважды. И мы увидим это чуть позже. Здесь он познает Иисуса Христа Господа, ради которого я претерпел потерю всего, и все считаю просто навозом, чтобы завоевать Христа. Но на этом познании он не останавливается. И познание – это не только знание. Это знание, связанное с практикой. Допустим, если вы знаете, что эта ручка пишет, вы должны испытать ее, как она пишет. И тогда, когда вы испытали, как она пишет, вы познали, что она пишет, допустим, или там другой предмет какой-то. Посмотрите на третий пункт. Это уповать на праведность Христа, стих 9. И найтись в нем не со своей собственной праведностью, которая от закона, но ту, которая через веру Христа, праведность, которая от Бога по вере. Павел понял, что то, что он завоевывал до сих пор, абсолютно никому не нужно ни на земле, ни на небе. он понял, что то, против чего он шел раньше, теперь он нуждается в этом. И тем является праведность, которая от Бога по вере. Четвертый пункт. Исполнение его жизни. Смотрите на 10 стих, где мы снова встречаем слово познание. Чтобы познать его, мы читали об этом познание в 8 стихе, 10 стих снова говорит, чтобы познать его и силу воскресения его, и общение страданий его, сделавшись сообразным смерти его. Его желание не только узнать умственно, но познать это на практике, для того, чтобы каждый день это расстояние между им и Богом сближалось до тех пор, пока не придет к определенной точке, где он сможет водвориться у Господа. Переверните, пожалуйста, во вторую главу Ефесянам, 5 и 6 стихи мы прочитаем отсюда. «Даже когда мы были мертвы в грехах, оживил нас вместе со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил нас вместе, и дал нам сесть вместе в небесных местах во Христе Иисусе». Вот цель, которую преследует Павел. Сесть в небесных местах во Христе Иисусе. И последний пункт. Это служение Христу или страдание для Него. Посмотрите с 8 по 11 стихи. Послание Филиппийцам 3 главы говорят нам о том, что Павел желал служить, и служение связано со страданием. 10 стих. «И общение страданий его, сделавшись сообразным смерти его, чтобы каким-нибудь образом достигнуть воскресения мертвых». Вот это, скажем, узкий, трудный, вместе с тем нужный и важный путь, который Павел желает преодолеть. Посмотрите в Римлянам 8 главу, 17 и 18 стихи. Наше время быстро убегает. 8 глава, 17 и 18 стихи. «А если дети, то наследники, наследники Божьи, сонаследники с Христом. Если только страдаем с Ним, чтобы нами прославиться вместе. Но я считаю, что страдания этого нынешнего времени недостойны сравнения с той славой, которая откроется в нас». А многие люди, может быть, и вас спрашивали когда-то, а почему Бог не учредит брак и на небе? Ведь это высшая, скажем, точка или пик счастья здесь на земле. Вот почему. Потому что то, что на небе, это будет во много раз преодолевать все те земные пики удовольствий, которые существуют или которые существовали когда-либо. Я хотел бы завершить еще одним отрывком в нашу тему, чтобы каждый из нас мог определиться в той цели, о которой стремится он в своей жизни. Является ли она целью, аккредитованной Богом, или это будет разочарование в конце, приносящее угрызение совести и потерю времени? Посмотрите снова на 8 главу послания Римлянам. Он говорит: «Я считаю эти страдания нынешнего времени недостойны в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Мое желание, чтобы каждый из нас увидел в этой земной жизни со всеми ее страданиями нечто как средство, которое поможет нам достичь этого другого уровня, которая намного выше и лучше. Мы говорили с самого начала, что небесное намного лучше земного. Земное не может сравниться с небесным. И в сравнении с той славой, которая откроется в нас. В этом наша молитва. Чтобы мы отправились за Павлом этим же путем, чтобы достичь воскресения мертвых, которого сильно он ожидал и которое влекло его, поскольку он видел, что это то, что единственное ему необходимо. Помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты так добр к нам, и за то, что Ты позволяешь нам славить Тебя за Твое воскресение и за то, что Ты оставил здесь нам на земле следовать этим же путем, к тому же воскресению, которое доказывает то, что Ты, умерев за грехи наши, принят у Бога, и это принятие символизирует воскресение. Благослови каждого из нас твердостью и уверенностью в свидетельстве о этом величайшем событии, о котором свидетельствовали каждый из апостолов, как Иоанн, так и Павел, и Петр, которые не постеснялись судейского места или Синедриона, а где они возвещали об этом событии. Благослови каждого из нас, чтобы и мы наполнились этой смелостью и желанием возвестить о Твоем воскресении не просто словами «Христос воскрес», но и Твоей жизнью, и Своими переменами, и Своими желаниями, чтобы это все выражало небесные цели, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь.
Аминь.
Занимайте ваши места, наверное. И всех вас, которые будут здесь на неделе, я знаю, что многие, может быть, поедут куда-то в село или еще что-то, возьмите с собой литературу с полки или трактаты на полке рядом, где вы не знаете, с кем вы столкнетесь в маршрутке, или в том селе, или по дороге туда, или обратно. Дайте им трактаты о воскресении Иисуса. Это, возможно, заставит их задуматься, для чего я живу, и что будет результатом моей жизни. И если до сих пор для них результатом было, может быть, кладбище, или венок, или еще какие-то предметы, то с сегодняшнего дня, чтобы они ожидали того великого воскресения, с которым мы столкнулись в нашей жизни, с которым Павел столкнулся в своей жизни, и с которыми Бог желает, чтобы каждый из людей мог соприкоснуться и исповедовать его. Что я забываю? Я не знаю. Ждем вас снова сюда в четверг в 6 вечера, где мы снова будем изучать Божье Слово. Если вы свободны, оставьте ваши работы или срочные дела для того, чтобы наполнять себя Божьим Словом и быть смелыми вестниками, о которых мы читаем в Священном Писании, как теми, которые были готовы отдать свою жизнь ради того, что они были свидетелями этого события. Давайте мы помолимся и перейдем на второй этаж.